Глава 5. Воронье гнездо. Штаб. Форпост — тихий городок с широкими улицами и белыми стенами. Мы переняли местный обычай белить все, кроме тростниковых крыш и декоративных растений. По праздникам некоторые туземцы белят даже друг друга. Во времена минувшие этот цвет стал великим символом сопротивления хозяевам теней. Наш город — искусственный, военного назначения. Сплошь прямые линии, чистота и порядок. За исключением ночей, когда приятели Тоба лаются между собой. Днем шум ограничен площадками, где толпы новобранцев из местного населения, будущих искателей приключений, учатся у черного отряда солдатскому ремеслу. Меня вся эта суета касается редко, лишь когда я латаю случайные раны, полученные новобранцами на тренировках. Никто из моей эпохи большими делами уже не занимается. Подобно одноглазому, я теперь пережиток прошлого, живая икона истории. Мы, старики, всего лишь уникальный клей, скрепляющий отряд в единое целое. Меня вызывают по особым поводам и поручают читать проповедь, начинающуюся так. «В те дни отряд был на службе у...» Стояла жутковатая ночь. Две луны освещали все вокруг. Отбрасываемые ими тени боролись друг с дружкой. Что-то чрезвычайно встревожило любимцев Тоба. Я даже стал замечать некоторых из них, от волнения забывавших о том, что им положено таиться. И, как правило, увиденное мне не нравилось. Какофония в районе врат теней то нарастала, то стихала. Теперь к ней присоединились и огни. Как раз перед тем, как я добрел до штаба, у врат мелькнуло несколько огненных шаров. Это встревожило и меня. Штаб находится в двухэтажном строении посреди города, которое расползлось на целый квартал. Дрема наполнила его заместителями, помощниками и порученцами, которые держат на учете каждую подкову, каждое рисовое зернышко. Она превратила управление в бюрократическую рутину, и мне это не по душе. Разумеется, ведь я старый брюзга, еще помнящий, как в добрые старые времена все делалось правильно, то есть по-моему. Но я, кажется, еще не утратил чувство юмора. Превратиться в собственного дедушку — это и впрямь забавно. Я отошел в сторону. Передал факел тому, кто моложе, энергичнее и сообразительнее в плане тактики. Но я не отказался от участия в жизни отряда, от права вносить свой вклад, от права критиковать и особенно от права жаловаться. Кто-то ведь должен все это делать. Поэтому я иногда довожу молодых до бешенства, и это благо для них, укрепляет характер. Я шагал по первому этажу, где кипела деловая суета, с помощью которой дрема отгораживается от мира. Днем и ночью здесь сидит дежурная команда, считая те самые подковые зернышки. Надо будет напомнить дреме, чтобы она хоть изредка выходила в мир. Возведение барьеров не защитит ее от бесов, потому что все они уже внутри ее. Я достаточно стар, чтобы такие разговоры сходили мне с рук. Когда я вошел, на ее сухощавом, хмуром и почти бесполом лице отразилось раздражение. Она молилась. Не понимаю я этого. Несмотря на все пережитое, большая часть которого уличает виднаитские доктрины во лжи, дрема упорствует в своей вере. «Подожду, пока ты закончишь». Дрему разозлило не то, что я оторвал ее от этого занятия, а то, что застал за ним. Смущало ее то обстоятельство, что даже вопреки железным фактам ей хочется верить в своего бога. Она встала и скатала молитвенный коврик. «Насколько он плох на этот раз?» «Слухи были ложные, то есть они не об Одноглазом, а о Готе. Она скончалась». Но Одноглазого пугает кое-что другое, то, что, по его мнению, должно произойти, что конкретно он умалчивает. Приятели Тоба растревожились пуще обычного, поэтому вполне возможно, что Одноглазый ничего не выдумывает. Надо послать кого-нибудь за Сари. Тоба об этом уже позаботился. Дрема впилась в меня взглядом. Пусть она невеличка, но самоуверенности у нее в избытке. «Что у тебя на уме?»
«У меня тоже нехорошее предчувствие. Может, дело во врожденной непереносимости длительных периодов мира».
«Госпожа все уговаривает тебя вернуться домой?»
«Нет. Я встревожил последний разговор Мургена с Шеветей. Это еще мягко сказано. В нашем родном мире современная история ожесточилась. Пока мы отсутствовали, возродился культ обманников. Жрецы душилы вербуют приверженцев сотнями. И одновременно душилов принялась терзать таглиосские территории в яростных и чаще всего бесплодных попытках истребить своих врагов, большинство из которых были воображаемыми, пока протектор с Магабой не создали своим рвением реальных. Госпожа этого не сказала, но я уверен, она опасается, что Бубу каким-то образом манипулирует ведьмой.
Бубу?
не удержалась от улыбки Дрема. «Твоя заслуга, я наткнулся на это имя в каком-то из твоих текстов.
Она же твоя дочь.
Надо ведь ее как-то называть.
Не верю, что вы до сих пор не выбрали ей имя.
Она родилась до того, как...» Мне нравилось имя Гана. Оно пришлось бы по душе моей бабушке, но госпожа отвергла бы его. Звучит слишком похоже на Тину. И пусть даже Бубу ходячий ужас, она все же дочь госпожи, а там, откуда госпожа родом, имя дочерям дают только матери, и только в надлежащее время.
Но для нас такое время не наступит никогда. Этот ребенок отверг нас обоих. Бубу признает, что она плоть от нашей плоти, но ее греет абсолютная убежденность в том, что она духовная дочь богини Тины, черь ночи. Единственный смысл ее существования — ускорить наступление года черепов. Этой величайшей катастрофы, которая освободит духовную мать для того, чтобы та обрушила свое зло на мир. Или даже на миры, в чьем существовании мы не сомневаемся, с тех пор, как мои поиски прародины отряда привели нас к крутинам крепости на плато блистающих камней, лежащее между нашим миром и страной неизвестных теней. Мы с Дремой помолчали. Дрема долгое время была нашим летописцем. Она пришла к нам совсем юной, и ей очень дороги традиции отряда. А потому она весьма почтительно относится ко всем своим предшественникам. Но я уверен, что в глубине души она недовольна нами, старыми хрычами, особенно мной. Она меня плохо знает, наши отношения никогда не были особенно теплыми. Я вечно отнимаю у нее время, желая знать, что происходит. Никаких дел, кроме писанины, у меня не осталось, и я теперь слишком много внимания уделяю подробностям. «Не буду давать советов, пока сама не попросишь», — пообещал я. Мои слова ее испугали. Этому трюку я научился у душелов. Людям кажется, что ты читаешь их мысли, но у нее получается куда лучше.
Не сомневаюсь. У нее было вволю времени для тренировок. Она шумно выдохнула. «Так, в последний раз мы говорили неделю назад, сейчас вспомню. От Шеветти ничего нового. Мурген был с Сари в Ханьфи, поэтому с големом не общался. Те, кто работает на плато, сообщают о навязчивом предчувствии катастрофы».
«Правда? Неужели именно так и выразились?» «У Дрёмы склонность к красивым речевым оборотам.
Примерно.
А что с транспортом?»
«Не было никакого транспорта».
На ее лице отразилось недоумение. Возвышенную равнину никто не пересекал несколько десятилетий, пока отряду не удалось пройти через врата. Последними еще до нас были хозяева теней. Они сбежали из страны неизвестных теней в наш мир задолго до моего рождения.
Да я не о том, как идет подготовка к нашему возвращению.
Это личный или профессиональный интерес?
Дреме до всего есть дело. Даже не припоминаю, чтобы видел ее отдыхающей. Иногда это меня тревожит. Некое событие в прошлом, на что имеется намек в собственноручно написанных этой женщиной анналах, убедила ее в том, что для нее это единственный способ выживания.
И то, и другое.
Очень хочется порадовать госпожу известием, что скоро мы отправимся домой. Ей не нравится в стране неизвестных теней. Я догадываюсь, что ей не понравится и там, куда мы переберемся. Я абсолютно уверен, что будущее ничего хорошего нам не сулит. Похоже, она этого еще не поняла, а если и поняла, то не сердцем. Даже ей не чужда наивность.
Если коротко, то мы, вероятно, уже в следующем месяце пошлем через плато сильную разведку, при условии, что добудем сведения о вратах.
Путешествие через плато само по себе тяжелое испытание, ведь приходится нести с собой все, что может понадобиться в течение недели. Там нечего есть, кроме блестящих камней. Камни способны помнить, но их питательная ценность равна нулю.
А ты собираешься?
Я в любом случае отправлю разведчиков и шпионов. Мы можем пользоваться вратами в наш мир до тех пор, пока проводим через них по нескольку человек за раз.
Ты не веришь, Шеветье?
У демона собственные планы.
Дреме лучше знать. Ей доводилось бывать в прямом контакте с непоколебимым стражем. То, что я знал о големе, заставляло тревожиться за госпожу. Шеветье — это древнее существо, созданное для управления и охраны плато, которое само по себе артефакт, желал умереть. Но умереть он не может, пока жива Тина. Кроме прочего, ему поручено заботиться о том, чтобы богиня не проснулась и не сбежала из своей тюрьмы. Когда Тина перестанет существовать, исчезнет и хрупкая магическая сила моей жены, весьма важная для ее самосознания и достоинства. Магической силой госпожа ныне обладает только потому, что нашла способ красть ее у богини. Сугубо паразитический образ жизни.
И ты, веря в наше кредо, у отряда нет друзей вне отряда, не ценишь дружбу демона, — сказал я.
Шеветья просто чудо, Костоправ, он спас мне жизнь. Но сделал это вовсе не потому, что я красотка и умею вилять бедрами.
Красоткой Дрема не была. И виляющей бедрами я ее тоже представить не мог. Сколько знал ее, она успешно изображала парня. В ней не было ничего женского, да и мужского тоже. Никаких сексуальных интересов, хотя одно время ходили слухи, что Дрема проводила ночи с лебедем. Эти встречи оказались чисто платоническими. Я воздержусь от комментариев, ты уже не раз удивляла меня.
Капитан!
До нее не сразу доходят некоторые шутки. И даже откровенный сарказм, хотя у самой язычок острее бритвы.
А, поняла. Тогда позволь удивить еще раз, спросив твоего совета.
Ого, скоро в аду начнут точить коньки.
Ревун и длиннотень. Я должна принять решение.
Опять шеренга девяти теребит? Шеренга девяти — совет военачальников, чьи имена хранятся в секрете. Эти люди наиболее близки к тому, чтобы называться реальными правителями Хсиена. Местный монарх и аристократия выполняют скорее декоративную функцию. А шеренга девяти достаточно хорошо знакома с беднотой, чтобы кое-чего добиться, если подобное желание возникнет. Но все же возможности шеренги девяти ограничены. Существование этого совета дает слабую гарантию, что полуанархия не перейдет в полный хаос. Шеренга могла бы действовать куда эффективнее, если бы не ценила свою анонимность выше реальной власти.
И она, и судьи времени. Они всерьез вознамерились заполучить длиннотень.
Имперский суд Ксиена состоит из аристократов и имеет гораздо меньше власти, чем шеренга девяти, зато всячески выпячивает свой моральный авторитет. Этот орган еще больше заинтересован в том, чтобы заполучить длиннотень. Я, старый циник, склонен подозревать, что амбиции благородных законников не совсем благородны. Но с ними мы общаемся мало. Город Кванкнинь, где заседают судьи времени, находится слишком далеко. Единственное, что объединяет всех жителей Хсиена, крестьян, аристократов, жрецов и генералов, это откровенная и неприглядная жажда мести за тиранию хозяев теней. Длиннотень все еще скован магией на плато блистающих камней. И это последняя возможность свершить святую месть. В то же время ценность длиннотени для наших отношений с детьми смерти феноменально непропорциональна. Ненависть редко можно оценить по рациональной шкале.
Не проходит и дня, чтобы какой-нибудь военачальник средней руки не умолял выдать ему длиннотень, — продолжила Дрема. И то, как эти люди рвутся снять с нас заботу о его дальнейшей судьбе, заставляет меня подозревать, что они настроены далеко не столь идеалистически, как шеренга девяти или судьи времени.
Несомненно. Он станет удобным инструментом для любого, кто пожелает изменить баланс сил. Если этот любой настолько глуп, что верит, будто сможет превратить хозяина теней в свою марионетку. Во всех мирах хватало злодеев настолько самонадеянных, что они верили, будто в сделке с тьмой сумеют удержать все преимущества на своей стороне. Я женат на одной из таких, и все еще не уверен, что она усвоила урок. «Никто не предлагал починить наши врата?» — спросил я.
«Судьи искренне желают прислать нам кого-нибудь. Проблема лишь в отсутствии достаточно умелого специалиста. Весьма вероятно, что таким умением не обладает никто из ныне живущих. Зато само знание осталось в записях, хранимых в Ханьфи».
«Так почему же мы не...»
«Мы над этим работаем. А судьи, похоже, верят в нас. И непоколебимо надеются отомстить, пока последние из выживших жертв длиннотени не скончались от старости».
«А что будем делать с Ревуном?»
«Его хочет заполучить Тоба. Говорит, теперь может с ним справиться».
«Кто-нибудь еще думает так же?» «Я имел в виду госпожу. Или парень переоценивает свои силы?»
Дрема пожала плечами. «Никто не говорил мне, что знает нечто сверх того, чему может научить Тоба». Она подразумевала госпожу, а не намекала на подростковое высокомерие Тоба. Он охотно выслушивал советы и назидания, если только они не исходили из уст его матери.
«Даже госпожа?» — все же уточнил я.
«Она, как мне кажется, держит кое-что про запас».
«Уж в этом можешь не сомневаться. Я женат на этой женщине, но не питаю относительно нее никаких иллюзий. Она с восторгом вернулась бы к прежней, полной зла жизни. Для нее супружество со мной и общая судьба с отрядом вовсе не что-то вроде «и жили они долго и счастливо до самой смерти». Реальность сжигает на медленном огне любые романтические чувства. Хотя мы с госпожой неплохо ладим. Никакой иной она быть не может. Уговори ее при случае рассказать о первом муже, и сама поразишься, как ей удалось после такого приключения остаться в здравом уме. Я сам ежедневно этому удивился, пока не пришло время дивиться другому. Эта женщина бросила все, чтобы уехать со мной. Ну, не все, но кое-что. К тому моменту у нее мало что осталось, а перспективы были весьма мрачными. А это еще что за чертовщина?
Сигнал тревоги.
Дрема вскочила со стула. Она оставалась весьма резвой для женщины, за которой по пятам крадется средний возраст. Хотя, конечно же, этакой коротышке вытянуться во весь рост задачка плевая.
Но я не планировала никаких учений.
Ага, в кои-то веки. Учения она обожает. Лишь предатель Магаба, когда еще был с нами, столь же целеустремленно поддерживал боеготовность. Она вообще ко всему относится чрезвычайно серьезно. Тени нашего Тоба завыли и заорали пуще прежнего.
«Пошли!» — скомандовала Дрема. «Почему ты без оружия?»
«Сама она вооружена всегда, хотя я ни разу не видел, чтобы она пускала в ход что-нибудь острое и потяжелее пера. Я в отставке, я теперь архивная крыса.
Что-то не видно, чтоб ты вместо шляпы носил обелиск.
У меня тоже была проблема взаимоотношений с людьми, но я...»
«Кстати, о взаимоотношениях. Я хочу возобновить вечернее чтение в офицерской столовой. Почитаем что-нибудь о вреде безделья и пренебрежении боевой подготовкой. Или о судьбе обычных наемников». Она сорвалась с места и устремилась к главному выходу, опережая подчиненных, которые тоже не сидели сложа руки.
«Расступись, разойдись, дорогу!»
Собравшиеся снаружи оживленно переговаривались и указывали пальцами. Лунный свет и множество костров высвечивали столб черного жирного дыма, тянущийся к небу возле врат.
«Что-то случилось», — отметил я очевидное.
«Там Суврин, а у него с нервами все в порядке».
Суврин — способный молодой офицер, чуточку обожающий своего капитана. Но не извольте сомневаться, пока он на дежурстве, несчастных случаев и дурацких ошибок не будет. Собрались посыльные, готовые разнести приказы дремы. И она отдала единственный приказ, полезный в ситуации, когда еще ничего не известно — быть начеку. Хотя мы все до единого верили, что крупным неприятностям не добраться до нас с плато. То, что ты считаешь правдой, есть ложь, которая тебя погубит.